Калифорния, Лос-Анджелес.
В Крыму 17.00.
Добрый вечер, это радио «Крым Реалии», в студии Сергей Макрушин. Будем говорить о важных темах в ближайшие 45 минут. Но перед тем, как начать этот разговор, я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к этому разговору. Для этого вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер с территории Крыма бесплатные, с соседней России тоже бесплатны. Можете дозвониться к нам по этому номеру. С материковой части Украины вы можете дозвониться нам по телефону 044 490 2905. Также я напомню, что мы ведем прямую трансляцию на канале «Крым Реалии» в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой площадке. Здесь вы можете не только видеть наше радио эфира, а мы больше, чем радио, мы еще и показываем вам материалы, которые подготовили к этому эфиру. Здесь же вы можете обсуждать нашу трансляцию в чате, который работает у нас. Вот я тоже там присутствую, здороваюсь с вами сейчас в этом чате. Можете задавать вопросы нашим собеседникам, выражать свою точку зрения. Стараюсь внимательно читать все, что вы нам пишете. Наиболее конструктивные, интересные комментарии постараюсь озвучить в нашем эфире. Но я напомню, что напрямую каждый может дозвониться к нам в эфир по телефонам 8 800 10 06 926 и 044 490 2905. Сегодня тема нашего разговора — застройка пещерного города Эски-Кермен. Не самого, правда, пока пещерного города, а подножья той горы, да, той скалы, в которой он находится. Как пишет севастопольское издание «Форпост», минувшей осенью туристы обнаружили, что в балке Джиндере в Бахчисарайском районе Крыма появились некапитальные строения прямо на грунтовой дороге, ведущий от села Залесного к пещерному городу Эски-Кермен. Судя по размеру стройки, на подходе к древним развалинам возводится большая турбаза. Я процитирую публикацию. Как подтвердили «Форпост», другие туристы и краеведы, все лето в балке Джиндере велись широкие строительные работы. Неизвестные бурили водяные скважины, рыли канавы под канализацию и водовод. Судя по видеокадрам, которые публикуют на видеохостингах туристы, активная застройка этой местности началась еще раньше. Это видеокадры, которые были опубликованы в апреле 2021 года. Тем временем Эски-Кермен сохраняет статус памятника культурного наследия Украины национального значения. В России пещерному городу в Крыму присвоен статус объекта культурного наследия народов Российской Федерации федерального значения. Что происходит на столь значимом объекте культурного наследия, мы сейчас поговорим с крымским фермером Александром Горьковенко. Он с нами на связи. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, что сейчас происходит вот в этой ущелине, да, у подножья Эски-Кермен?
Но там на сегодняшний день происходит застройка коттеджным городишкой фермером Михаилом Владимировичем Шереметой. Вот. Но, скажем так, проблема данного события, скажем так, кроется в далеком прошлом. То есть мы сегодня говорим о самой проблеме как таковой, да, но ее зародыш всего этого, он зародился еще в 2000-х годах. Вот. И то, что мы сегодня наблюдаем, то есть это фактически уничтожение истории пещерного города Эски-Кермен, это в свое время не, скажем так, отсутствие противодействия коррупции, которая начала в 2000-х годах появляться в отношении этой местности.
В продолжение разговора я хочу сразу сказать, что пытались мы дозвониться к Михаилу Владимировичу Шеремету, а именно его называют владельцем одного из земельных участков, о которых мы сегодня говорим и которые сегодня активно застраиваются. В открытых источниках можно найти рекламу крестьянско-фермерского хозяйства на Эски-Кермен, датированную еще до 2014 года. Сейчас он на своей странице ВКонтакте рекламирует экоусадьбу Эски-Кермен. Правда, по указанным телефонам связаться с ним мы не смогли, а по одному из номеров сказали, что Шереметьево в данный момент находится за границей. Мы оставляем приглашение к комментариям в эфире радио «Крым Реалии» в силе. Я напомню, что беседуем мы с Александром Горьковенко, крымским фермером. Вы сказали о том, что эта ситуация, ее корни происходят еще из 2000 года. И правильно ли я понимаю, это как раз связано с тем моментом, когда появилась на Эскикермейн вот эта эко-усадьба, которая на данный момент развивается в полноценную туристическую базу?
Ну, скажем так, само появление фермерских хозяйств в данной территории не имело ничего, как говорится, страшного. Если бы данные земли использовались по назначению, то есть назначение данных земель сельскохозяйственное, то есть выращивание, производство сельхозпродукции. Если бы и дальше эту землю так использовали, то было бы все очень хорошо, прекрасно, и данная местность бы процветала. Но так как, я уже сказал, что начались определенные моменты, то есть человек решил построить сначала домик. За это ему никто ничего не сделал. Потом он решил построить кафе. Построил кафе. Опять же, органы власти отреагировали, да, я напоминаю, что это до 2014 года все происходило. Они вроде бы отреагировали, зафиксировали, но, к сожалению, они не пресекли данную деятельность, а, скажем так, посмотрели, что можно с этого поиметь, и, скажем так, уже с этим человеком заодно стали его прикрывать. И в последующие года, то есть в последующие несколько, ну, можно сказать, десятилетия, данные люди, они работали уже в симбиозе с Михаилом Владимировичем Шереметьевым. Там замешана была и сельская глава Светлана Николаевна Львова. Уже при России она стала главой района. Да, сегодня она возглавляет замминистра образования Крыма. То есть вот как бы корни проблемы начались именно с того времени. То есть в свое время нарушение законодательства Украины, нормы Украины привело к тому, что сегодня мы имеем уничтожение данного объекта.
Вы говорили о назначении этих земель, сельскохозяйственного у них назначения. Перед этим эфиром мы посмотрели на кадастровую карту России, как обозначены эти земли в этой базе данных, и могут наши зрители нашего эфира сейчас увидеть на своих экранах. И значится, до сих пор эти участки находятся в частной собственности указаны, и значится, что у них до сих пор есть сельскохозяйственное назначение. Вот у этих двух участков, которые, получается, вот обнимают ту скалу, в которой, собственно, находится пещерный город. В связи с этим вопрос, но ведь строительство на землях сельхозназначения, оно является незаконным. Были ли какие-то обращения в контролирующие органы, в проверяющие органы, может быть, в полицию кто-то обращался?
Ну, так вот, я об этом и говорю, что обращения не дают результатов. Были обращения и в 2017 году, и в 2018 году. Сам музей инициировал обращение о том, что ведутся незаконные работы, что производится поднятие грунта, да, то есть его перемещение землеройной техникой, экскаватором. То есть они направляли, но никто ничего не принимал. То есть дела возбуждались, и ровно так же, как возбуждались, они закрывались. То есть это говорит о том, что работают коррупционные схемы, схемы откатов, схемы, не знаю, там, родства, кумовства. Ну и вот как бы проблема, она разрастается. Поэтому сегодня обращение в полицию, учитывая то, что полиция, скажем так, имеет тоже там какие-то свои, да, ну, судя из того, что ситуация не решается, значит, имеет место какая-то коррупционная схема. Вот, то есть, ну, обращения в суды, они тоже не дадут результатов, так как, вот, например, наше хозяйство, мы уже многие годы судимся за право, как говорится, оформления своего земельного участка с персиковым садом, который также располагается у пещерного города Эскикермен. И мы не можем добиться правды, так как суды принимают решения исключительно в интересах провластных людей.
Хотя персиковый сад, это сельское хозяйство, это как раз тот вид деятельности, который должен быть на этих землях.
Ну, совершенно верно. Как раз тому тем людям, кто хочет заниматься сельским хозяйством и занимается сельским хозяйством, создаются препятствия. А тем, кто сегодня, грубо говоря, уничтожает природу, да, и наследие пещерного города Эскекермен, зеленый свет, на это никто не обращает внимания. И я бы сказал, что сегодня проблема Эскекермена, она куда более глобальная. Она не является какой-то такой, знаете, локальной. Это проблема вообще моральности людей, то есть человечности людей. Когда мы начинаем говорить о людях, участвующих в коррупции, то есть здесь не надо определять людей по принципам национальности, принадлежания к тому иному народу, да, то есть зло, оно общепринято, оно общеизвестно, и надо определять, что данное событие является, скажем так, ну, всемирной бедой. Это как, грубо говоря, таяние ледников. Оно тает, скажем так, на Северном полюсе, а сказывается на всех. Также и Эскекермен. Это история ни одного народа, ни одного тысячелетия. Это пересечение многих культур. И сегодня этот объект, это объект мирового достояния. И насколько мне известно, Эскекермен даже хотели включить как объект ЮНЕСКО. Не знаю, на каком состоянии дел сейчас данное мероприятие, вот, но документы, во всяком случае, подавались, чтобы Эскекермен включить в ЮНЕСКО. И все действия, которые происходят против Эскекермена, его истории, я считаю, это преступление, за которое, независимо от того, кто это, какое государство, какой национальности человек, за это должно быть адекватное наказание, и я думаю, что такое будет.
Давайте о ближайшем вероятном будущем Эскекермена поговорим. На сайте Бахчисарайской администрации есть карта градостроительного зонирования Красномакского поселения. Вот в соответствии с этой картой, мы можем показать ее нашей аудитории на канале Крым Реалии в YouTube, в соответствии с этой картой вокруг Эскекермен располагаются не сельхозземли, а земли, вот видите, они помечены таким цветом, и там маркировку не очень хорошо видно, О1. Вот судя по легенде этой схемы, по легенде этой карты, это земли для ведения общественного и коммерческого назначения. Вот не опасаетесь ли вы, что все-таки земли вокруг Эскекермен, у них будет изменено их целевое назначение? Это значит, что застройка, масштабы этой застройки могут быть увеличены в дальнейшем?
Ну, скажем так, то, что вы показываете, это карта генплана. Сегодня карта генплана еще не до конца утверждена. То есть у них там вроде бы как остался срок до конца года утвердить данную карту. То есть если бы все было спущено на тормоза, то данной группе людей все это удалось сделать. И сегодня бы тот же Михаил Владимирович Шеремета, его сын, который является зампрокурора в городе Севастополе, Светлана Николаевна Львова, бывшая сельская глава и глава администрации, они бы, в принципе, обеспечили себе беспроблемную пенсию. Да? Они, в принципе, на это и стараются. Изменить земли сельскохозяйственного назначения на использование в деловой и коммерческой направленности. И благо, что есть те люди, которые любят Крым, которые дорожат каждым его уголком, они поднялись и не дают этой группе людей совершить данное действие. То есть мы еще имеем шансы в данной борьбе победить, и чтобы земли сельскохозяйственного назначения стали землями сельскохозяйственного назначения, а музей перестали дербанить и пытаться от него оторвать кусочки.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Александр Горьковенко, крымский фермер. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Есть несколько способов сделать это. Во-первых, те, кто смотрит наш эфир на канале «Крым Реалии» в YouTube, могут писать свое мнение в комментарии под нашей трансляцией, задавать вопросы нашим собеседникам. Стараюсь по мере возможности читать все ваши комментарии и обязательно озвучу наиболее конструктивные и интересные в нашем эфире. Ну, а если вам есть что сказать, вы можете дозвониться к нам напрямую в студию, принять участие в разговоре. Для этого есть номер телефона 8 800 10 06 926. Он работает для тех, кто хотел бы дозвониться к нам из Крыма. 044 490 2905. Этот номер телефона для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Мы продолжаем наш эфир, и к нашему разговору подключается Илья Большедворов, председатель Крымского антикоррупционного комитета. Илья, добрый вечер.
Ну, здравствуйте.
Итак, хотелось бы услышать ваш комментарий. Как такое возможно? Земли сельхозназначения застраиваются, причем там строится полноценная туристическая база, и несмотря на то, что местные активисты, местные жители, как мы только что слышали, они пытаются привлечь внимание к этой проблеме, проблема никоим образом не решается, и туристическая база строится дальше.
Ну, у нас в Крыму сейчас складывается такая ситуация, когда, в принципе, если люди какие-то приближенные к власти, если они имеют какое-то отношение там, к партии «Единая Россия», которая у нас вне всяких конституционных там норм называют сейчас партия власти, когда допускаются ее представительные высказывания, а в отношении других партий точно так же дискриминационные. Если люди эти имеют какое-то отношение, вот именно к перечисленным там организациям, да, и, соответственно, к власти, то они у нас на сегодняшний день могут делать в Крыму практически все, что угодно. Земля у нас дорогая, у нас, соответственно, всегда бюджетные большие вливания сегодня в Крым происходят. И просто они считают, что если они в Москве там или с силовыми органами там как-то имеют какие-то коррупционные связи, то они могут уже больше не обращать внимания на никакое российское законодательство, как бы, и делать все, что им заблагорассудится. Вот эта база существовала, в принципе, и при Украине достаточно длительное время. Однако такого туристического потока большого не было, такой финансовой заинтересованности не было в этой базе. Она потихонечку как бы развивалась, но не переходила какие-то разумные границы, не застраивались вот эти охранные зоны, соответственно, не застраивались вот эти земли, которые имеют археологическое какое-то значение, как мы разговариваем со специалистом Крымского федерального университета. Он нам объяснял, что там находится и что это все имеет историческое значение. Такой вот наглости застройки при Украине не было. Сейчас у нас люди почувствовали себя властью и считают, что они могут, в принципе, делать все, что угодно, не обращая внимания ни на законодательство, ни на какие-то моральные, этические нормы.
Вот я хотел уточнить по поводу людей, которые считают себя властью. Я уже говорил о том, что владельцем вот этой эко-усадьбы, которая строится, и видео, которое мы сегодня видели, называют Михаила Шеремету. И он, собственно, сам рекламирует эко-усадьбу. Эскикермен на собственной странице ВКонтакте. Я напомню, что, к сожалению, не смогли мы с ним связаться и задать вопросы перед этим эфиром. Нам сказали, что он уехал за границу. Но наше приглашение остается в силе. И сохранились публикации, например, как еще до 2014 года в Эскикермен проходил, например, круг бахчисарайского казачьего куреня Крымской Паланки войска Запорожского. Связывали тогда Михаила Шеремету с казачьим движением. А вот какое он может иметь влияние на нынешнюю власть в Крыму и почему в эту ситуацию не вмешиваются правоохранительные органы?
Но он был депутатом от партии регионов в свое время, сельского поселения, вот этого «Красный мак», был уже при Российской Федерации депутатом, соответственно, от партии «Единая Россия», и достаточно длительное время он был главой сельского поселения «Красный мак», потом ушел в отставку, правда, с этой должности. Точно так же бывший председатель сельского совета, с которой поддерживает он непосредственные контакты, Львова, тут Александр рассказывал, она на сегодняшний день замминистра образования. насколько я помню, если она не сменила должность на какую-то еще другую. То есть, ну, эти люди, они имеют непосредственное отношение к власти, и так же, как и сын от Михаила Шеремета, он, соответственно, там зампрокурора одного из районов города Севастополя. То есть, ну, тут все взаимосвязано, и я считаю, что то, что они делают, и то, как относятся к ним проверяющие органы, да, там у нас на видео Александр как раз рассказывал, ну, там, приглашал сотрудников администрации Красномакского сельского поселения провести проверку на участке Михаила Шеремета. И они просто отказались и проигнорировали его просьбу, там, его обращение, соответственно, потому что, ну, видимо, этот человек имеет какое-то влияние на них, и, соответственно, учитывая его там прошлые должности, какие-то прошлые заслуги перед партией, наверное, «Единая Россия», они вот к нему относятся вот так лояльно. Но я думаю, что все-таки здесь имеет больше места банальная коррупция, когда человек просто зарабатывает, естественно, не маленькие денежные средства. Сейчас там туристический поток значительно увеличился с приходом Российской Федерации, и в связи с этим вот эта застройка так оживилась и получила такой бурный характер. Как бы, соответственно, у него появились какие-то финансовые возможности, и учитывая его предыдущие какие-то связи, нахождение во властных вот этих структурах, это ему все помогает вот творить вот этот беспредел, который он там, соответственно, на сегодняшний день устроил.
Как вы считаете, есть ли у активистов, у защитников СК Кермен какие-то возможности остановить застройку этой территории?
Только публичные высказывания, публичные обращения в государственные органы, как бы они, до этого Александр обращался, в принципе, в государственные органы, вообще у него есть и в Россельхознадзор, и в Минэкологии обращения, и, соответственно, есть обращение в Комитет по охране памятников архитектуры и культурного наследия. Я думаю, что эта история, если будет иметь дальнейший какой-то резонанс в средствах массовой информации, и если будет активно вести все-таки эта борьба, мы ее оставлять в любом случае не собираемся, как бы, то, ну, в любом случае мы должны добиться каких-то результатов, и нельзя просто вот так вот бросить начатое дело на том, что вот сейчас мы его озвучили, как бы, и на этом все закончилось. Мы будем в любом случае обращаться в государственные органы какие-то, там, разного уровня, к депутатам Государственной Думы, еще куда-то, как бы, то есть мы будем добиваться того, чтобы эта застройка прекратилась и, соответственно, привели территорию в соответствии с ее назначением к сельскохозяйственному использованию, а также проверили, каким образом были дооформлены вот эти документы, в связи с чем территория увеличилась и в связи с чем она попала на территорию, соответственно, ранее утвержденную еще при Советском Союзе памятник архитектуры и культурного наследия СК Кермен.
Насколько действенными могут быть вот такая стратегия, потому что если посмотреть на опыт защитников других памятников крымских, да, если, например, вспомнить о защите парка памятника паркового искусства в Фаросе, который сейчас активно застраивают, но тоже пытаются местные жители привлечь внимание к этой проблеме, ведут судебные разбирательства, переписки с органами власти, ну а в это время застраивается парк. Не будет ли здесь так же?
Я думаю, что если опустить руки и ничего не делать, то, соответственно, как бы результатов никаких не будет. А если люди будут продолжать свою борьбу, несмотря ни на что, будут продолжать бороться, то всегда результаты какие-то у них будут.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Илья Большедворов, председатель Крымского антикоррупционного комитета. Мы продолжаем наш разговор. Я напомню номер телефона, по которому к нам можно присоединиться. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму или в соседней России. 044 490 2905. Этот номер телефона для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Также я напомню, что вы можете писать ваше мнение в комментариях под нашей видеотрансляцией, которую мы ведем на канале «Крым Реалии» в YouTube. Стараюсь внимательно читать все, что вы нам пишете, и наиболее интересные актуальные комментарии постараюсь озвучить в нашем эфире. Мы продолжим разговор буквально через несколько секунд.
Хочешь принять участие в прямом эфире? Звони по номеру 8 800 10 06 926.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что говорим мы сегодня о важной теме, такой как застройка пещерного города Эски-Кермен. И вот о том, насколько эта тема важна для жителей Крыма, для тех, кто знаком с Крымским полуостровом, мы поговорим далее. К нашему эфиру подключается Эдем Дудаков, крымский активист и краевед. Эдем, добрый вечер.
Добрый.
Итак, то, что происходит на Эски-Кермен, мы сегодня обсуждаем. По вашему мнению, насколько важно происходящее там, насколько застройка вот этой местности, прилегающей непосредственно к Эски-Кермен, она может навредить этому памятнику истории?
Ну, насчет навредить, если сразу начать, то любая заповедная зона, и там любые работы, конечно, могут нанести определенный ущерб. Пока точно неизвестно, что там планируется, потому что все это делается обычно в закрытом режиме, и народ узнает только после того, как это случилось, постфактум. То есть вот сейчас там появились такие какие-то деревянные строения. К чему это? Тут два варианта может быть. Либо это что-то под зеленый туризм, и тогда это будет не капитальное строительство. А может второй вариант, и тогда это будет капитальное строительство, и при этом потери, конечно, будут еще больше. Но тема закрыта для общества потому, что в российской действительности нет местного самоуправления, так как мы понимали ранее. Поэтому трудно что-либо сказать, что они делают, потому что пока вот я всех обзвонил из общественников, кто живет в этом месте, никто не знает, что там происходит. Потому что местный голова, он не подотчетен фактически местной громаде по простой причине, что его не выбирают прямым голосованием, а он назначается депутатской группой «Единая Россия». Обычно это человек, которого спускают сверху. Поэтому человек подотчетен тем, кто находится наверху. И, естественно, вот такие вот вещи, каким образом происходят, очень сложно понять. Но происходят они приблизительно по такой схеме. Сначала земля выдается якобы во временное пользование, под зеленый туризм, под некапитальное строительство, а потом постепенно это становится капитальным строительством, и земля захватывается. Если смотреть по Бахчисарайскому району, то такая же ситуация в районе Фотисала, Голубинка, Кокос, Соколиная. Вот в этих, так сказать, местах тоже идет застройка, только в лесной, в горной части, там, где находились раньше чаиры. А здесь, конечно, плюс ко всему и охранная зона, и это более всего и беспокоит.
Как можно объяснить, я уже говорил вот в самом начале нашей программы о том, что Эски-Кермен, он и по украинскому законодательству остается памятником культурного наследия Украины национального значения, и в России ему присвоен статус объекта культурного наследия народов Российской Федерации федерального значения. И мы видим, как фактически, да, что происходит на территории, которая прилегает к этому историческому объекту. Мы видим попытки активистов остановить это строительство, остановить нецелевое назначение, нецелевое использование земель вокруг Эски-Кермен, но мы видим, что все эти попытки, да, они остаются безуспешными. Как можно охарактеризовать эту политику, и впервые ли вы такое наблюдаете в Крыму?
Ну, не впервые, я уже сказал, почему это. Это отсутствие местного самоуправления в российской действительности. Просто, когда нет местного самоуправления, местная громада не может влиять на процессы выделения земли. Каким образом они это получают в собственности, каким образом застраиваются заповедные территории, это, наверное, какие-то схемы. Мне сложно что сказать. Ну вот возьмите, к примеру, Калгасултан, да, в этом, в Симферополе. Ну вот каким методом они прошли? Задним числом сделали якобы, что эта земля была выделена при Украине. Затем, когда поднялась общественность, сделали вид, что ведут какие-то судебные дела с тем, кому выдали эти земельные участки. А затем от этих границ оторвали кусок, сказать, вывели из так называемой вот этой будущей охранной территории и передали вот этим частникам. Более того, назначение земли было у них ИЖС, а теперь она у них поменялась, так сказать, и стала коммерческая земля. И они строят там то ли гостиницу, то ли еще что-то. Точно так же, наверное, происходит и везде. Каким образом это происходит? Какие там есть трюки у местной власти, в том числе и у республиканской власти? Это сложно, потому что когда общественность не ведет контроль, вот так и получается. До 2014 года достаточно было одного такого сигнала, чтобы оппозиция поднялась, и у правящей партии на тот момент были проблемы. Все включались, так сказать, в процесс остановки такого строительства. Сейчас этого нету. Сейчас такое единовластие, так сказать, такой какой-то что-то наподобие коммунистического вот этого интернационализма, такого, как он там называется, демократический интернационализм раньше назывался. Вот что-то типа такого. Поэтому договорился, есть деньги, есть возможность повлиять на отдельных политиков, но будет у тебя земля там, где ты хочешь, практически.
Ну, это я понял, да, как можно получить землю сейчас в Крыму, но вопрос еще такой. Сейчас есть активисты, есть журналисты, которые пишут об этой проблеме. Есть угроза для вот этого памятника истории. Можно ли вообще в современном Крыму остановить разрушение памятника истории, может быть, или памятника архитектуры? Вы известны нашей аудитории, в том числе и как защитник ханского дворца в Бахчисарае. Вы широко говорили о тех нарушениях, которые были допущены при реставрации, реставрационных работах на этом объекте. Там, кстати, работала компания «Меандр», ее сейчас вспоминают у нас в комментариях под нашей трансляцией. Вы говорили о том, что там применяются материалы ненадлежащего качества, о том, что технологии применяются ненадлежащие при этих работах. И сейчас расследуют российские силовики, российские правоохранители деятельность этой фирмы, и действительно в сообщениях средств массовой информации появляется информация о том, что «Меандр» использовал ненадлежащие материалы при выполнении своих работ и так далее. Но тогда вас ведь никто не слушал в крымской власти. Как вы думаете, услышат ли сейчас, и почему такая глухота?
Ну, во-первых, почему нас не слышали? Но теперь-то ясно, почему не слышали. Потому что коррупция была, потому что «Меандра» было все схвачено. Такая же схема наверняка и здесь. Мы кричали, это как об стенку горох, а никто не реагировал. Крыша была надежна, как говорят в таких случаях, поэтому с ними ничего нет. Но теперь, когда с каких-то там верхов получена команда ФАС, возможно, это повлияло и какие-то там вот озабоченность ЮНЕСКО по Ханскому дворцу выражало. Возможно, и это где-то в каком-то мере повлиялось. И вот когда идет такая клановая борьба внутри вот этой единой России, тогда это все вылазит наружу. А пока тихо и спокойно, они спокойно деребанят землю, делятся, получают хорошие средства, становятся миллиардерами за государственный счет. И вот, пожалуйста, поэтому тут все зависит от того, на какой уровень вот эта информация выйдет. Если ее захотят затушить на улице Крыма, то это ничего не будет. Если это выйдет как-то очень на центральные каналы, ну тогда, конечно, может быть, тогда как бы они реагируют. Но только тогда, когда это выйдет на центральный канал. В данном случае, ну, наверное, нашей общественности надо тоже как-то пытаться вот таким образом выйти. Во-вторых, и украинская сторона должна об этих нарушениях заявлять, ну, по структурам ЮНЕСКО. Может быть, и это окажет какое-то влияние. Хотя складывается впечатление, что наоборот иногда получается, что если со стороны Украины такие вот озабоченность выражается, они еще больше наглеют, еще больше оттяпывают земли, как бы на зло действуют. Сложно сказать, что нужно делать, но в любом случае что-то надо делать, потому что иначе в Крыму скоро и клочка земли не отнаится. Это будет как на их Черноморском побережье, вокруг Сочи, где вступить негде, все застроено. Сейчас в Крыму идет такая же тенденция. Все, что более-менее такое вот можно продать, так сказать, на уровне местной власти, она продается.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Эдем Дудаков, крымский активист и краевед. Мы продолжаем наш разговор. Перед этим эфиром мы связались с бывшим главой Бахчисарайской районной госадминистрации Ильми Умеровым. Сейчас он зампредседателя Меджлиса крымско-татарского народа. И поговорили с ним о том, что происходило на этой земле вблизи Эски Кермен, о застройке, о которой мы сегодня говорим, до 2014 года. Давайте послушаем.
Учитывая, что эта земля с самого начала приватизации была оформлена крымскому казачеству, вернее, 30 конкретных человек, которые потом обозначились казаками, оформляли землю около Эски-Кермена. И учитывая, что сейчас оказывается там один хозяин, и вся территория этому москвичу принадлежит, можно предположить, что ту группу людей кто-то вел для того, чтобы потом собрать. Никаких желаний восстанавливать какую-то историческую правду или еще что-то там не предусматривается. Судя по тем вагончикам, которые поставили на край дороги, это просто такая демонстрационная часть. А основная часть, якобы направленная на развитие туризма, на самом деле, наверное, будет направлена на переписывание истории. То, что Путин заказывает, ученые-историки пишут, какие горе-бизнесмены, потакая им, уничтожают исторические памятники. Его предшественники, у которых он выкупил эти паи, они закрыли все подъезды к этому памятнику. Это, наверное, единственный из пещерных городов в Крыму, к которому нет свободного доступа, свободного подъезда. Ну и, естественно, нет достаточного наблюдения историков, археологов. В закрытом виде памятник теряет свою роль в истории.
Это еще в украинские времена произошло закрытие доступа к нему?
Еще в украинские времена, причем в самом начале, когда Кучма подписал о поевании. Я думаю, они одни из первых оформили. Вот как-то мне кажется, что это все взаимосвязано.
И после этого фактически дороги были закрыты к памятнику?
Свободного доступа не было. Надо было договариваться с этими казаками, чтобы они открыли самодельный шлагбаум.
Вот как об этой истории вспоминает Ильми Умеров. Мы продолжаем наш разговор. Напомню, что говорим мы сегодня о застройке земли вблизи пещерного города Эски-Кермен и фактически застройке его склонов, потому что видели мы, как размежована земля на российской кадастровой карте, и фактически Эски-Кермен уже в окружении частной собственности находится. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что можно присоединиться к нашему разговору по телефону 8 800 10 06 900 26. Также стараюсь я внимательно читать ваши комментарии, которые вы оставляете под трансляцией на канале Крым Реалии в YouTube. Например, субъективное мнение обращается, это такой ник у нашего слушателя, обращает внимание вот на что, цитирую: «Парадокс. Россия так много говорит об истории и при этом разрушает историю в Крыму. И получается, что свою же историю, раз считает Крым своим». Согласны ли вы с таким мнением или хотите с ним поспорить, вы можете писать в комментарии там же под нашей видеотрансляцией, можете дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926. Сейчас к нашему эфиру подключается Эвелина Кравченко, кандидат исторических наук, начальник инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции. Эвелина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, мы говорим сегодня об Эски-Кермен, и пришло время поговорить об Эски-Кермен как о памятнике истории, о том, насколько он важен и чем он важен для истории Крыма и, возможно, не только Крыма.
Памятник, конечно, памятник чрезвычайно интересный. Это один из тех памятников, которые характерны для юга Европы, не только для Крыма, для Италии, для Франции. так называемые пещерные города. Что это такое? Это определенный феномен в урбанистике, когда население чаще всего под угрозой военной отступало, поднималось высоко в горы и создавало в горах город. То есть в скалах вырубались помещения, дома, церкви, общественные здания, водопроводы, канализации и так далее, дороги. То есть все, что было в городе, полностью городская инфраструктура была воссоздана в скальном рельефе. Вот тут сейчас вот видна улица, это главная улица Эскикермена. Группа туристов гуляет на склонах. Уникальное явление, характерное, как я уже говорила, не только для Крыма, но и для всего юга Европы. Это средневековое явление, которое, собственно говоря, появилось в эпоху великого переселения народов, когда очень большое количество чрезвычайно разнообразных воинственных воинских групп, племен кочевало по степям, и не только по степям, и они проходили и на территории Европы, и, собственно говоря, вот это явление появления городов на вершине скал, на вершине в скалах, на плато, связано с этими с этими военными отрядами. У нас в археологии есть такой термин «скифские войны». Скифы к этим войнам уже никакого отношения не имеют. Это чаще всего готы, аланы, другие народы, которые проходили по степи, но они, естественно, создавали угрозу для населения, оседлого населения пригорной части Крыма. И вот это население пригорной части Крыма, которое жило в долинах, оно поднималось в горы и создавало вот такие пещерные города. Уникальные росписи сохранились на Эскикермене. Церковь трех всадников, наиболее известный объект архитектурный, археологический, монументальный, с фресками. Это Византия, это византийское искусство. Параллели ему есть и в Южной Италии, и в Греции, насколько я помню. То есть такой европейский феномен.
Ну, действительно, объект уникальный, но некоторые наши радиослушатели, возможно, могут сказать, что, ну, да, действительно, уникальный объект, так давайте его использовать в коммерческих целях, давайте построим там туристическую базу, а может быть, еще аттракционы какие-то в пещерах разместим. Вот почему важно сохранять этот памятник в том виде, в котором он есть хотя бы сейчас?
Дело в том, что мировые подходы, цивилизованные подходы к охране памятников не предполагают создание каких-либо туристических объектов типа туристических баз в пределах памятников. Туристическая база может быть где-то недалеко от его территории, но охранная зона и территория памятника не должна включать такие объекты. Это цивилизованный подход, который регламентируется всеми конвенциями, законодательными, подзаконными актами как Украины, так и международного права, ЮНЕСКО, других международных организаций, которые регламентируют такие инфраструктуру вокруг таких объектов. Дело в том, что памятник должен быть доступен, должен быть в доступе для всех людей, не только для одной отдельной туристической базы и ее клиентов. Поэтому перекрывать доступ или же отдавать в аренду ее часть, даже ту часть, которая не используется, нельзя. Это запрещено и украинскими, и международными по законным и законодательным актам. Кроме того, функционирование такой инфраструктуры может нанести урон культурному наследию, то есть скалы, естественно, каменные остатки, они могут поддаться антропогенному воздействию. Присутствие человека всегда приводит к разрушительным последствиям для того, что им же создано и брошено. То есть фактически этот объект уже не используется, он, скажем так, в пределах природы, он уже приобрел свою собственную экологическую такую систему, ее не стоит нарушать, ее надо поддерживать для того, чтобы она не нарушала.
Спасибо вам за комментарий. К сожалению, время нашей программы заканчивается, но мы будем далее следить за тем, что происходит на Эскикермен. Помогайте нам в этом, присылайте материалы. Я благодарю Евелину Кравченко за разговор. Напоминаю, что в 19:15 по крымскому времени начинается программа «Крымский вечер». Не пропустите, а мы с вами увидимся, услышимся завтра в 17:00 по Крыму, в 16:00 по Киеву. Всего доброго. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Будьте здоровы!